страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов. Радио ТОС в эфире. Сегодня четверг, 10 мая. Передача по страницам Библии. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун обеспечивают наш сегодняшний утренний эфир. Мы с вами в Евангелии от Иоанна. Мы с вами сегодня перейдем к 19 главе. И мы будем читать о воскресении Иисуса Христа. Я напомню, что мы читаем Библию с начала и до конца, от Бытия до Откровения, и делаем это за 5 лет. Сейчас Евангелие от Иоанна у нас, и я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или через наши страницы в соцсетях, это наши официальные страницы, ВКонтакте и Фейсбук, это передача по страницам Библии, собственно, и страница также называется, ее вы легко можете найти по нашей аватарке. Белые буквы ПСБ на красном фоне, на таком красном кружке. И вот интересный был диалог у нас 2 дня назад, то есть позавчера. Мы говорили о компромиссе, и диалог этот продолжался в наших соцсетях. Дмитрий Крип написал о том, что компромисс — это слабость, и говорит о том, что компромисс, ну вот поэтому на него и не стоит идти. Я тогда в конце эфира, если вы помните, сказал: слушайте, а как в семье жить без компромисса? Как с близкими людьми жить без компромисса? И по этому поводу пошло у нас такое обсуждение. Дмитрию ответила Жанна, пишет: не очень согласна. Компромисс — это не слабость, это жертва. Дмитрий пишет: жертва во имя чего? Ну и Жанна ему отвечает: например, ради того, чтобы сохранить отношения, стоит идти на компромисс, пожертвовать порой своими желаниями в пользу другого человека. И Андрей включается в этот диалог. Тут вообще говорится о компромиссе между грехом и праведностью, а в отношениях компромисс важен. Жанна добавляет: а какой может быть компромисс между светом и тьмою? И вот как раз здесь мы с вами подходим к тому, к чему я, собственно, вчера вел, или позавчера вел нашу беседу. И я хочу, чтобы мы вместе задумались вот о чем. Смотрите, сама идея компромисса возникает по причине человеческого греха. Люди, не знающие Бога, люди, не верующие в Бога, все равно всякий раз, когда говорят о компромиссе, так или иначе, да, косвенно, конечно, но все же так или иначе говорят о человеческой греховности. Почему? Компромисс предполагает, что ни один из нас не прав на 100% или не может считать себя правым на 100%. Послушайте, пожалуйста, внимательно, услышьте эту мысль, она важна. Компромисс предполагает, что ни один из нас не бывает прав на все 100%. И всякий раз, когда два человека спорят между собой, у них какие-то вот неясности, трения и так далее, ни один не может сказать: слушайте, вы знаете, вот вы на 100% ошибаетесь, а я абсолютно прав. Так вот, именно потому, что эта ситуация существует, именно потому, что каждый из нас может ошибаться, и это, собственно, ошибочность, ошибка, возможность ошибки продиктована нашей падшей природой, именно поэтому возможен компромисс. Компромисс — это всегда некое соглашение между двумя падшими людьми, греховными людьми. Вот это важная история здесь. Не между людьми, у которых все в порядке, у которых все здорово, а с людьми, у которых есть серьезная, глубочайшая проблема. Вот гордому человеку сложно пойти на компромисс. Знаете почему? Потому что он не признает свою падшесть. Он не признает возможность ошибиться. Как человек, который профессионально занимается какой-то деятельностью, занимается много лет, постепенно возникает такая вещь, как профессиональная атрофия. Он вам, например, может сказать: да что вы меня учите? Я 20 лет это уже делаю. Я знаю, что делаю. Конечно, он знает, что делает. Конечно, у него есть опыт, и этого опыта гораздо больше, чем у того, кто только начинает в профессии, но остается и способность ошибиться, и возможность ошибиться. Такой потенциал всегда есть. И смысл как раз в том, чтобы эту ошибку принять. Так вот, когда мы говорим об отношениях между человеком и Богом или отношениях между нашими убеждениями и тем, чему учит нас Бог, мы выходим на совершенно другое поле игры. Почему компромисс невозможен с грехом? Потому что понятие греха определяется не нами, оно определяется Богом. Почему компромисс невозможен с Евангелием? Потому что Евангелие определяется не нами, оно определяется Богом. И вот здесь как раз ответ на вопрос, как все это устроено. Компромисс возможен между двумя грешными людьми, людьми с греховной природой. Как только мы выходим за рамки этой природы, возникает два варианта. Или принять то, что нам говорит Бог, или отвергнуть. Вот на компромисс Бог с нами не пойдет. Именно потому, что мы на разных, не знаю, в разных плоскостях, что ли, да, вот в разных сферах по отношению к греху и праведности. Теперь, что получается, когда мы это путаем? Я хотел бы, чтобы мы вот об этом задумались с вами на примере Пилата. Пилат пытается, решая вопрос об Иисусе Христе, найти какой-то компромисс с евреями, приведшими его на казнь, с этими вот лидерами иудейскими, и с народом, который кричит ему уже, вот такая, знаете, заведенная толпа. Это не компромисс между Пилатом и еврейским народом. Это попытка найти какой-то компромисс между человеком и Богом. Именно поэтому Пилату этого не удается. Отворачиваясь от Христа, фактически Пилат становится одним из тех, кто предал Христа. Как это работает для нас с вами сегодня? Очень просто. Знаете, есть такой термин, как сочувствие, или такое выражение, не термин, конечно, выражение, сочувствующие. Вот люди, сочувствующие христианству, это состояние долго не продлится. Потому что у любого сочувствующего, так или иначе, придет момент, когда он должен будет выбирать. Вот когда будет вопрос о том, доверяет он Богу свою жизнь или нет. Он мог сколько угодно сочувствовать, а потом говорит, нет, в самый критический момент, в самый важный момент я все-таки буду действовать самостоятельно. И тогда его сочувствие на самом деле уже ничего не стоит. А люди, которые говорят, я попробую как-то вот прожить этой жизнью, эту жизнь так, чтобы и Богу угодить, и самому не страдать. Под самому не страдать, я имею в виду не отказываться от того, чтобы иметь управление своей жизнью, не передавать бразды правления Богу. Вот не получится такого компромисса. Не выходит это. Кстати, это еще одна причина. Мы же с вами знаем, не обременяйте себя под чужое ярмо с неверными. Да, мы читаем об этом в послании, во втором послании апостола Павла Коринфянам, 6 глава. То есть не вставайте под иго, под ярмо, не вставайте в одну упряжку с теми, кто не разделяет вашу веру, с теми, кто не исповедует Иисуса Христа. Почему? Да потому что будут разные направления. Потому что человек, исповедующий Иисуса Христа, будет принимать Слово Божие, он будет его принимать на 100%. И никакой компромисс здесь уже невозможен. Вопрос, как два человека будут договариваться об одном каком-то деле, в которое впряглись они вместе, как они будут идти в одну сторону, если для одного Бог выше авторитет, а для другого, в лучшем случае, советчик, а в худшем — никто. Вот так это все работает. 19-я пока еще глава Евангелия от Иоанна. Я ведь ошибся, 20-я. Да, 20-я глава Евангелия от Иоанна у нас с вами сегодня. И в анонсе, в группах сегодня писал, ошибся. 20-я, короче, да. Вот, это уже воскресение Иисуса Христа. Это уже встреча с ним учеников. У римлян было такое выражение, пришел, увидел, победил. А в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 8 стих, мы читаем об Иоанне. Вот он пришел в гробницу, он увидел, пустую гробницу. Ну, видел, подумал, очевидно. И он уверовал. Вот для римских воинов, для римских военачальников пришел, увидел, победил. Для христиан пришел, увидел, уверовал. И продолжая вот эту тему, я бы хотел здесь, ну вот просто напомнить каждому из нас, а тем, кто не знает, сказать, что христианство — это ведь не просто, не знаю, культурное явление, социальное явление, некая принадлежность к какой-то культурной группе. Христианство — это встреча с реальностью. Для того времени, в то время, это прежде всего была реальность воскресения Христа. Для нас также прежде всего реальность воскресения Христа, но мы у гробницы не стояли. И да, мы знаем, мы читаем, мы видим свидетельства. Но вот вопрос, который я хотел бы предложить на обсуждение и хотел бы услышать вас, друзья, ваши мысли по этому вопросу. Иоанн, ну и также и другие ученики, Петр, например, пришли, увидели гробницу пустую, увидели одежды, вот эти вот погребальные полотна, в которых находился Христос, они были пусты, и уверовали. А для вас, что вы увидели в вашей жизни, что лично для вас становится неопровержимым свидетельством? Почему вы можете сказать о своей христианской жизни: «Да, вот это я видел, вот это произошло, и я прихожу к Богу, и обратного пути для меня просто не существует». Пришел, увидел, уверовал. Какие конкретные практические свидетельства вдохновляют вас в вашей вере? Theos.fm, наш сайт, радио Theos, наше мобильное приложение, наша группа ВКонтакте, в Фейсбуке, пишите. И также, если есть другие вопросы, мысли во время нашего эфира, естественно, пишите, делитесь. А мы сейчас с вами обратимся к Господу в молитве и будем слушать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя и мы благодарим Тебя за то, что Ты снова даешь нам возможность читать Твое Слово, за то, что Ты взращиваешь нас, за то, что Ты укрепляешь нас, за то, что Ты открываешься нам. Да будет слава Тебе, наш Бог. Открой наш разум, наше сердце для понимания Твоего Слова. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 275-я встреча у нас с вами сегодня. И в прошлый раз мы остановились на 19 главе Евангелия от Иоанна. Мы были в 38 стихе. Мы говорили о том, как Иисус был распят, до этого был допрос Иисуса Христа. Это страшный суд, который впору назвать судилищем. О правде здесь и речи не было. Вопрос стоял по-другому. Каким образом хотя бы попытаться узаконить то беззаконное действие, которое совершалось? Но все наши разговоры о беззаконности относятся к человеческой стороне этого действия. Да, люди, которые это совершили, приступили все, что можно совершить. И все же смерть Иисуса Христа была добровольной жертвой. Он идет на крест не потому, что у него нет выбора, а потому что он любит нас, он любит людей. Он идет на крест и не как кто-то, кто попал туда случайно. Он знал, зачем идет, он знал, к чему идет, и он говорил об этом своим ученикам. Ученики не понимали, ученики не принимали. Они слышали, но не слушали. Кстати, я думаю, что каждый из нас бывает похож на этих учеников. Я-то точно бываю. Случаются ситуации, когда я читаю Священное Писание, и вдруг попадается мне что-то такое, чего я раньше не замечал. Я читал эти стихи, этот текст неоднократно, но не замечал того, что там написано. Вдруг оно открывается мне. И есть еще одна ситуация. Это когда Библия мне тоже открывается, но не потому, что я просто чего-то не замечал в тексте, а потому что я был не готов заметить. Я не прошел еще через те жизненные обстоятельства, те жизненные ситуации, которые необходимы, чтобы услышать, принять то, что говорит Божие Слово. Вот у учеников Иисуса Христа было и первое, и второе. Были и ситуации, когда они просто не слышали, были ситуации, когда они были не готовы. Уже позже апостол Павел сформулирует основные моменты Евангелия. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». И вот каждая из этих составляющих на самом деле бывает очень сложной. И только Бог может сделать так, чтобы мы поняли ее смысл. 38 стих 19 главы Евангелия от Иоанна. «После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса». Тайный ученик становится явным. Иосиф Аримафейский был человеком известным, уважаемым. Но перед любым тайным учеником когда-то становится вопрос. Вот что для меня важнее? Уважение людей или мои отношения со Христом? Теперь про Иосифа Аримафейского знали, но ему это было уже не важно. Если вы настолько тайный ученик, что не готовы выйти на свет, вы не готовы открыться, даже тогда, когда это действительно необходимо, то возникает вопрос, а ученик ли вы вовсе? 39 стих. «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литр около 100. Это действительно очень много. Вот вы можете себе представить, что на самом деле там еще и вес самих этих погребальных одеял и вес всей этой смолы, вес всего того, что они использовали, этого масла. На самом деле все то, во что погребали человека, весило в 2 раза больше самого человека. Нам сейчас, буквально через несколько стихов, это будет очень важно, поэтому я обращаю на это ваше внимание. Идем дальше. «Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, или гробница, конечно, гроб здесь в старом русском переводе конца 19 века, слово, которое сейчас для нас ассоциируется с чем-то другим. Конечно, это не гроб, это именно гробница. Итак, гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. И вот они начали это погребение. Кстати говоря, они не закончили. Именно по этой причине женщины в начале воскресного дня ранним утром устремились к гробу. В субботу они не могли прийти, просто потому что это была суббота. А теперь давайте разберемся с тем, как они погребали. Практика погребения или бальзамирования была заимствованы израильтянами у египтян еще во времена египетского плена. Некоторые даже предполагают, что египтяне начали разрабатывать эту практику, а израильтяне усовершенствовали ее, в том числе и для египтян. Сначала тело промазывалось маслами и потом заворачивалось. Причем надо понимать, каким образом заворачивалось. Заворачивали один палец, потом оборачивали вокруг другого пальца, потом вокруг третьего пальца. Когда пальцы были завернуты, ткань шла дальше, оборачивали руку. То есть
постепенно, методично, каждую часть тела. И задача была двойная. Во-первых, нужно было все это хорошо смазать, хорошо умастить. А во-вторых, задача была в том, чтобы в этой мумии не было воздуха, чтобы она не разлагалась. Я понимаю, что кто-то скажет, что я тут использую не совсем благочестивые образы, но в данном случае это даже не образ, это реалия. Из Христа попытались сделать мумию. И сделать это, между прочим, из самых благих побуждений. Тут не жалели ни погребальных одежд, ни масла. То есть все сделали как положено. Но штука в том, что он не будет мумией. Штука в том, что он неизмеримо больше всего того, чем мы его себе представляем. Вот в тот момент ученики, в том числе и тайные ученики, представляли Иисуса как мумию. Но, знаете, часто говорят, и здесь вот буквально это подтверждается, Иисус не умещается в наши о нем представления. Иисус больше. Иисус разрывает их. Итак, 20 глава. Эта работа по погребению так и не была завершена. Именно поэтому дальнейшие события. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Это гробница в скале, в саду, и камень отвален от гробницы. Я хочу сразу начать проводить параллели с воскрешением Лазаря. В случае воскрешения Лазаря Иисус сказал: «Отвалите камень». В данном случае камень уже отвален. И вот начинается этот шок. Итак, бежит Мария и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус. Но это Иоанн, очевидно, да, он не называет себя. И говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Первая из мыслей, которая приходит Марии, заключается в том, что тело кто-то унес. То есть тело банальнейшим образом украли. Унесли, и не знаем, куда положили. Я думаю, что она предполагала, что ученики в этом виноваты, но ученики были ни при чем. Ученикам в какой-то момент, в принципе, было ни до чего. Они испугались. Да, Иисус их примет, да, Иисус их восстановит, как и нас восстанавливает, когда мы ошибаемся, когда мы спотыкаемся. Но в этот момент ученики, и в том числе Петр, далеко не в лучшей духовной форме. Третий стих. «Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе». И тут замечательное такое изложение Иоанна. «Но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый». Иоанн был младше Петра, по этой причине он бежал быстрее. Но это его положение на самом деле оказалось и плюсом, и минусом. Он немножко хвалится. Вот эти отношения между Иоанном и Петром, мы уже с вами говорили об этом, они обыгрываются в Евангелиях. Пятый стих. «И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб». И он хорошо бегает, быстро бегает, но он младше. И я думаю, тут он испугался. Он заглянул, поскольку камень был отвален. И вот тут важная история. Он видит лежащие пелены. Когда Иисус воскресил Лазаря, Лазарь вышел обвитый в погребальные пелены. Здесь же Иисус воскрес так, что пелены остались лежать нетронутыми. Вот все эти 100, а некоторые даже считают и 200 килограмм ткани, различных погребальных масел, все это очень тяжелое. Все то, что в два раза превышает массу человека, оказалось нетронутым. Давайте задумаемся на минутку. Я не случайно перед тем, как приступить к главе этой, рассказывал о том, как погребали. Притом, как все это было обвито, вылезти из этого естественным способом совершенно невозможно. Кстати, была еще одна теория. О первой из них я уже сказал. Это кто-то унес тело Иисуса Христа. Была еще одна теория, которая появилась еще в то время и которую до сих пор приходится слышать. Мария пришла не к той гробнице. Она перепутала гробницу. Тогда нужно было бы предположить, что и ученики пришли не к той гробнице. А потом и римляне пришли не к той гробнице, и иудеи пришли не к той гробнице. Получается, все они перепутали гробницу? Но не слишком ли много путаницы?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Шестой стих. Вслед за ним, то есть за Иоанном, приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте.
Происходит здесь несколько вещей. Первое менее очевидно, второе более очевидно. Первое, Петр входит в гробницу.
Иоанн младше, бегает быстрее, но в какой-то момент он остановился. Ему не хватило, может быть, этой уверенности, что ли, для того, чтобы войти. Вот он прибежал и остановился. Следующего шага он сделать не может. Петр шел медленно, но он вошел в гробницу. Он решил разобраться.
Вторая особенность, на которую здесь хотел бы обратить ваше внимание, заключается вот в чем. Плат или платок, которым была обвита голова Иисуса, лежал отдельно. Тело и голову обвивали отдельно, и плат лежал ровно на том месте, где раньше находилась голова Иисуса. Вот он вышел из этих погребальных пелен, даже не передвинув их. И вот эта деталь оказывается очень важной. Я прочитаю 8 стих. «Тогда вошел и другой ученик», то есть Иоанн, «прежде пришедший ко гробу». Мне нравится, как даже в этой ситуации Иоанн напоминает нам о том, что мы и так уже знаем. Вот такой он Иоанн. Да, вот он человек, понимаете? Да, он человек, в котором работает Бог, которого использует Бог, но при этом он остается живым человеком. Читая Библию, старайтесь видеть Божьи дела, но не забывать о том, что эти великие дела Бог совершает через живых людей, таких же, как мы. Итак, дальше. «И увидел, и уверовал». Что же увидел Иоанн? После чего он уверовал? А вот то, что описывалось в 7 стихе. «Отдельно пелены и отдельно плат». Два разных предмета. В двух местах. Плат там, где была голова Спасителя. Вот этой детали Иоанну не хватало для того, чтобы уверовать. Да, Бог так устраивает. Бог дает детали для того, чтобы показать свое величие. Так называемое совпадение. Ну, как с Моисеем. Помните, да? Младенец Моисей заплакал именно в тот момент, когда рядом была дочь фараона. Вот не дочь слуги какого-нибудь, не дочь бедняка какого-нибудь, а именно дочь фараона. Все вовремя, все так, как надо, все так, как мы с вами и не придумали бы. И вот Иоанн бежит, останавливается на минутку. Петр здесь-таки его опережает. Потом Иоанн видит, и уже не важно, кто там первый пришел. Мы читаем, Иоанн увидел и уверовал. И объяснение последовательности событий. «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Как это так, не знали?
Он ведь говорил об этом, и они слышали Писание. Здесь две вещи. Во-первых, обратите, пожалуйста, внимание на эту фразу «из Писания». Ну, то есть они от него слышали, но они не придавали этому значения. Они не поняли, что это значит на самом деле. Они не знали из Писания. Во-вторых, помните, потом Иисус будет объяснять Писание двум ученикам, не Петру и Иоанну, конечно, да, но двум ученикам по пути в Эммаус. И потом уже эти ученики вернутся в Иерусалим и расскажут там. Потом сам Иисус снова явится своим ученикам. Это в будущем. Пока еще ученики не перебросили мостик между своим шоком и тем, что было написано заранее. Они еще не поняли связь. Им это еще только предстоит. 10 стих. Итак, ученики опять возвратились к себе. И Мария, я думаю, в этот момент она была в оцепенении. Тут возникает вопрос, как она могла не понять вот это движение. Там были Петр, Иоанн. Если вы когда-нибудь видели женщину в оцепенении после тяжелой потери, то вы не будете задавать этого вопроса. Тут все просто невероятным образом пересекается. Помните, я говорил, некоторые вещи в Писании мы понимаем только, когда пережили какие-то жизненные ситуации. Вот 11 стих именно из этого разряда. «А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб». Как она не видела ничего, что происходило в предыдущих стихах? Да-да-да, друзья мои, чтобы понять это, надо видеть женщину, которая глубоко шокирована, которой больно, которая не замечает ничего вокруг себя. Вот тогда эти библейские стихи будут ясны. Идем дальше. «И видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: „Жена, что ты плачешь?“» И она даже не обращает внимания на то, что это ангелы. Она настолько занята своими мыслями. И именно ее мысли, ее взгляд мы слышим в ее ответе. Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Это та мысль, которая появляется еще в начале главы. Ученики уже увидели, мы читаем, что Иоанн уверовал. Мария пока еще держится за ту мысль. И будет держаться еще какое-то время. Смотрите дальше. «Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус». Она держится за ту же мысль. Мы можем не узнать Иисуса из-за нашего греха, но мы можем не узнать Иисуса из-за того, что нам очень и очень больно. Не переживайте, друзья, Иисус отличает первое от второго. 15 стих. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь, кого ищешь?» И опять она держится за свою мысль. А я хочу обратить ваше внимание на обращение, которое использует Иисус. 15 стих. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь, кого ищешь?» И опять, смотрите, Мария держится за ту же самую мысль. Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, я возьму его». Обратите, пожалуйста, внимание, что он обращается к ней вот в этом стихе, в 15 стихе, словом «жена», то есть «женщина» в данном случае. И она так и не переключилась. Это абсолютно живая ситуация. Она думает о своем. Иисус подходит к ней постепенно. Она озвучивает то, что у нее в сердце. 16 стих. Иисус говорит ей, и вот здесь, между прочим, меняется обращение. Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему «Равуни», что значит «учитель». Он называет ее по имени. И вот тогда она узнает его. То, что я сейчас скажу, лишь мое предположение. Но мне кажется, что когда мы с вами услышим голос Божий, когда Иисус призовет нас, каждый из нас услышит свое имя. Я не могу это полностью обосновать, поэтому формулирую это как предположение. Бог называет нас по имени и призывает тоже по имени. И в этот момент она узнает его. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. Вот о том, что сказал ей Иисус, есть споры. И я дам все-таки здесь несколько комментариев. Я думаю, что каждому из нас есть смысл самому тоже продумать этот текст. Смотрите, Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». Вот что-то еще не совершилось здесь. И не совершилось здесь что-то очень важное. Дело в том, что эта мумия, которую мы видели, это лишь физическое явление. Собственно, мумии-то не было. Было то, что осталось. Были эти погребальные пелены. Но кроме того, на Голгофском кресте Иисус буквально, я настаиваю на этом слове, кто-то скажет, что это неблагочестиво, но я все равно настаиваю на этом слове, Иисус буквально понес на себе наши грехи. Я не знаю, каким образом Мария могла бы от него оскверниться. Но я знаю, что что-то важное здесь еще не совершилось. Я видел, конечно, и слышал всякие способы, попытки объяснить это не совсем точным переводом. «Не прикасайся ко мне», это буквально «не висни на мне», а вот она хочет обняться и так далее. Я стараюсь все-таки читать в Библии то, что в ней написано. И никоим образом «не прикасайся» нельзя переводить как «не обнимайся». Ну, просто не значит оно этого. Иисус стал грехом за нас. Иисус взял на себя наши грехи. И пока еще восхождение к Отцу не произошло. Интересно, что потом, когда Иисус придет к ученикам и скажет «мир вам», и это уже будет второй приход, потому что в первый приход Фомы не было, Иисус совершенно точно и четко и лично попросит Фому: «Прикоснись». Значит, воскресным утром что-то еще совершалось, что потом уже совершится. Обратите внимание на то, что происходит дальше. Иисус говорит слова, которые разрушают некоторые наши такие сахарные богословские концепции, но дают нам возможность исправить наше богословское понимание. «Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Обратите внимание, что в одной фразе «и отцу, и Богу». Я хотел бы, ну, просто напомнить вам вот о чем. Да, для Иисуса Бог – это Бог-Отец, потому что Он Бог-Сын. Да, для нас Бог – это также Отец, но по другой причине. Потому что мы спасены, призваны и усыновлены через Иисуса Христа. Не снижайте Бога. Не разрушайте эту картину, эту связь, которую дает само Священное Писание. Порой говорят: «Бог, Отец, Иисус, наш брат». И в какой-то степени это действительно так. Но только помните, Бог его отец, потому что он Иисус, вторая ипостась Троицы. Бог наш отец, потому что мы искуплены кровью Иисуса Христа, потому что мы привлечены к нему, потому что мы усыновлены. Вот это, друзья мои, важно помнить. В следующий раз или через раз мы с вами завершим Евангелие от Иоанна. А что дальше, к чему готовиться? Помните, что мы читаем из Ветхого Завета, потом из Нового, потом опять из Ветхого, опять из Нового. Так вот, после Евангелия от Иоанна мы с вами перейдем к пятой книге Ветхого Завета, Второзаконию. Начинайте, пожалуйста, читать эту книгу уже сейчас. И встретимся с вами в следующий раз для того, чтобы завершить или почти завершить наши беседы по Евангелию от Иоанна. А пока, друзья мои, всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Вы пишете по поводу чудес, которые совершает Бог. Здесь интересные комментарии были. И давайте постепенно. Во-первых, пишут, были чудеса, но на радио об этом не расскажешь. И были вещи в жизни, про которые на радио не расскажешь. Вот тут начинается некая сложность. Знаете почему? С одной стороны, я это понимаю. Я понимаю, что действительно не обо всем можно рассказать. И есть вещи, которые нам Бог показывает, и мы видим, что это только для нас. С другой стороны, ну вот беседовать с людьми бывает очень сложно, когда, ну, знаешь, вот для меня что-то Бог сделал, и он в моей жизни проявляется, но что об этом я рассказать не могу. Ну, ты не можешь, а почему я, собственно, должен это принимать, почему я, должен в это верить? Это одна история. Другая история касается того, как мы беседуем с людьми о Боге, и вот понимаете, чем действительно, в чем сила воскресения для свидетельства, христианского свидетельства? Понятно, что прежде всего, когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, это победа над смертью, это его триумф. Но для христианского свидетельства сила воскресения в том, что это конкретное историческое событие. И апостолы ссылаются на это событие. Мы читали неоднократно уже то, что говорит апостол Павел, когда ссылается тоже на это историческое событие. Для него воскресение — это событие, от которого отсчитывается все. Теперь, что происходит у нас с вами? Если мы с вами говорим о том, что да, воскресение — это событие, историческое событие, мы с вами при этом можем приводить аргументы, приводить свидетельства. И это здорово, это правильно. Но, с другой стороны, важно иметь возможность рассказать о том, что Бог делает в вашей жизни, в жизни ваших близких, что происходит сейчас. Вот не тогда, а сейчас. А другое обсуждение, которое здесь идет у нас, это по поводу понимания или узнавания или неузнавания Бога. Жанна Михайлова пишет, Бога невозможно ограничить рамками человеческого восприятия. Любые попытки сделать это обречены на провал. Да, но при этом мы его воспринимаем. То есть вот эта вот напряженность такая внутренняя, да, с одной стороны, мы не можем его ограничить, действительно, но с другой стороны, мы ведь его воспринимаем, мы о нем говорим. Как только мы говорим о Боге, естественно, возникают границы, связанные с нашим языком. То есть даже языком далеко не все можно, языком человеческим далеко не все можно выразить. Но при этом Бог решил общаться с нами и говорить с нами именно на человеческом языке. Есть люди, которые говорят, ну, языка не хватит, чтобы выразить все о Боге, поэтому все, что говорится о Боге, в любом случае оказывается ошибочным. Но Бог изначально говорит нам на нашем человеческом языке. Так что эти ошибки Бога уж никак не... или возможность ошибок Бога никак не ограничивает, и его слово таки оказывается безошибочным. Ирина просит в Одноклассниках, пересылайте еще, пожалуйста, клипы и записи. Хочется знать больше, потому что не все могут нам объяснить. Следите, пожалуйста, за страницами Радио Теос, Ирина. Страница Радио Теос есть и в Одноклассниках, есть там и страницы наших, некоторых из наших передач. Также в соцсетях ВКонтакте и Фейсбук. Материал действительно размещено много. И дальше Ирина спрашивает. И вы из каких евангелистов будете? Нашинские мы, Ирина. Да, вот здесь на Радио ТЭС на самом деле работают разные люди. Это в основном представители протестантских церквей, протестантских конфессий, которые работают вместе для того, чтобы нести Евангелие. Но есть в нашей команде также и католики, есть среди гостей, которые приходят к нам сюда на эфиры, и среди ведущих эфиры постоянных наших, и православные люди. Так что действительно здесь работают самые разные христиане, поэтому вот представления действительно разных конфессий. Ольга пишет, Иисуса можно не узнать еще и потому, что мы узко мыслим, ограничиваем его нашими рамками. Да, единственное, сейчас часто говорят про то, что давайте расширять рамки нашего мышления, расширять рамки сознания. Да, единственный, кто может расширять эти рамки, кто имеет полное право расширять эти рамки, это Иисус Христос, вот никто больше. Услышать его голос — это прозрение Марии, и наше тоже, продолжает Ольга. Соглашусь, действительно, Так, пишет слушатель, подписывает Люленька. Компромисс — это хорошо. Мы уже об этом сегодня говорили, смотря с кем. Кстати, компромисс — это хорошо. Если вам скажут, деньги или жизнь. Деньги — это, конечно, компромисс, я понимаю. Но если такого компромисса вам не дадут, вам скажут, либо забираем вашу жизнь, либо будете инвалидом на всю жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Вы же, наверное, будете как-то добиваться, чтобы было ни того, ни то, ни другое, если такое, в принципе, возможно. Женя Киселев пишет, да, поскольку мы на 100% не можем быть правы, и если компромисс идет ради Бога, то это правильно. Да, Бог оказывается еще и источником, и референтной такой точкой в определении человеческих компромиссов. Бога невозможно ограничивать рамки человеческого восприятия, да, это мы уже видели. Дальше Алексей пишет, с Днем Победы. Спасибо. И знаете что? Мы ведь и занимаемся тем, чем занимаемся. Занимаемся этим служением. Для того, чтобы главная победа, которая уже одержана, стала известной вам. Для того, чтобы каждый из нас, каждый из вас, друзья, потому что люди, которые работают здесь, на Теосе, уже знают Иисуса Христа, чтобы каждый из вас ощутил эту победу в своей жизни. Понимаете, какая вещь? Самый страшный враг, который существует, самый страшный враг, который мог иметь какие-то претензии на нашу жизнь, был непобедим для человека. Вот мы с вами, я не случайно сегодня начал с того, что воскресение Иисуса подтверждает его победу. Воскресение Иисуса становится свидетельством, которому невозможно уже противостоять. Люди вынуждены с этим смириться, люди вынуждены сказать, что вот это Он, и Он воскрес. И самый страшный враг, который существует, уже побежден. Победа уже одержана. Но вот чтобы получить результаты этой победы в нашей жизни, нам действительно нужен Христос. Чтобы получить результаты победы этой жизни, нам нужно покаяние перед Ним. Вот, понимаете, быть в армии победителя, это значит сказать Христу, «Я не прав, Господи, Ты веди меня». Вот именно поэтому, именно об этом мы и говорим, к этому призываем. По страницам Библии Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.